Слава Богу, братья и сестры, что мы собрались сегодня в этот праздник, который считается первым из череды всех христианских праздников, праздник Благовещения, для того, чтобы поразмышлять об этом важном событии. Я вместе с вами читаю слова, записанные Лукой, 1 глава, с 30 стиха. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Это особый праздник, особое событие в жизни народа израильского. Оно стало одновременно долгожданным, потому что об этом событии мечтали, о приходе в мир Мессии. Его ждали. О нем было десятки пророчеств, или даже больше, в Ветхом Завете, о приходе в мир Христа, Иисуса. Но одновременно это событие стало неожиданным как для самой Марии, так для Иосифа и для всех участников. Это событие и долгожданное, его ждали много лет, и оно одновременно неожиданное событие. Давайте посмотрим, что это было, например, событие для самой Марии. Ангел, обращаясь к ней, надо сказать и об самом ангеле. Ангел Гавриил – это особый ангел, предстоящий пред лицом Господним. Этот ангел неоднократно упоминается в Священном Писании. Это тот ангел, который приходил к Даниилу объяснять ему: «Я, говорит, ангел, предстоящий пред лицом Господа. Я пришел тебе объяснить то, что будет в последние времена». И он рассказал Даниилу, и Даниил описал это в своих посланиях, в своем откровении, в своем пророчестве. Это был особый ангел, потому что у ангелов тоже есть своя иерархия. Есть ангелы, которые непосредственно предстоят перед Господом. Есть ангелы, которые служат Господу. Есть ангелы для особых поручений. Есть серафимы, херувимы. Есть целый ангельский мир и ангельская иерархия. Есть ангелы, которые стоят за сынов народа Божьего. Есть ангелы церквей. Ангелы у малых детей есть, есть ангелы у отдельных народов, есть свои ангелы. Как архангел Михаил, например, он стоял за сынов народа Божьего, за сынов израильских. Это ангел, который поставленный Богом для того, чтобы курировать или опекать народ израильский. И у каждого народа есть свой ангел. Это великое множество Божье. Но вот для особых поручений был ангел Гавриил. То, что пришел этот ангел лично к Марии, говорит об уникальности и о важности этого события. Потому что этот ангел пришел, особый ангел, он пришел с особой вестью, он пришел как глашатай, чтобы представить в мир Мессию и Спасителя. Ему Бог, Отец Небесный, доверил эту весть. Его приветствие тоже было интересным. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, радуйся, благодатная». Знаете, давайте теперь посмотрим на Марию. О Марии очень много сказано в христианстве, особенно в пост-евангельские времена. Марию сделали чуть ли не четвертой ипостасью Бога. Если мы зайдем в какой-нибудь храм, какой-нибудь древний конфессии, например, в храм православной церкви, мы увидим, что около иконы Марии гораздо больше свечей и люди больше толпятся, чем около изображения самого Мессии, самого Иисуса Христа. Почему-то так есть, что к матери идут больше и чаще, чем к тому, кого она родила. Они говорят, что она благодать несет и так далее. Много очень споров. Я не хочу никого, вы знаете, осуждать. Я хочу просто посмотреть на Евангелие. Что означает это приветствие? Радуйся, благодатная. Это не та, которая источает благодать, а та, которая принимает благодать. Это выражение означает та, которая получила благодать от Господа. Ибо, и потому что ангел дальше говорит, ибо ты обрела благодать у Господа. Обрела благодать для своей жизни, для той конкретно миссии, которую ты будешь исполнять. Ты не обрела благодать для остальных людей. Да, она говорит, будут ублажать меня народы, то есть почитать, но нигде не сказано, что будут молиться мне народы, что я буду ходатайствовать, что я буду той, которая... Ангел с ней достаточно много общался. И Мария потом достаточно много говорила о себе и в общении с Елизаветой. Но нигде не сказано, что она будет предстоятельницей между народом и между Богом. Поэтому роль Марии мы должны здесь отметить, конечно, это особая роль Марии, потому что из тысяч девушек в Израиле, которые подходили под эту, вы знаете, под это Божье избрание, с одной стороны, они были девушками, они были там, из рода Давидова, таких было много, но Бог избрал только одну. Ты обрела благодать у Господа. Она обрела, получила благодать, потому что она была скромная, она была... А дева, она была из нужного рода, потому что по пророчеству должен быть именно в этом роду появиться Мессия. И потом ей Господь говорит, что у нее была вера. Она была чистая дева, и у нее была вера и доверие Богу. Вы знаете, сегодня, когда мы рассуждаем с молодежью или о молодежи, о выборах спутника жизни, и приходится много об этом говорить, и даже неоднократно семинары проводил я о выборе спутника жизни в разных местах, на разных молодежных конференциях. Но знаете, всегда есть вопрос. Люди всегда ищут чего-то своего, они выбирают. Вот за этого они хотят выйти замуж, а если не получится, держат на по примете, на привязи, общаются с этим, а если с этим не получится, есть запасные аэродромы, запасные варианты. Знаете, люди имеют свое какое-то видение о своем будущем. Ну, может быть, в чем-то, где-то, как-то оно оправдано, но у Марии было доверие Богу. Мария доверяла Богу. Та весть, которая вот ее просто оглушила, она говорит, я не понимаю, как это будет. Я не знаю, как это будет. Такое никогда не было. Это не вкладывается в мой разум. И Бог ей говорит через ангела, Бог все устроит. И тогда она доверяет себя в руки Бога и говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». «Се раба Господня». Она не понимала, но она доверилась в руки Бога. И будет мне, да исполнится Слово Божие и воля Божия в моей жизни. Смотрите, как происходит. Зачастую, когда мы молимся, мы часто хотим, чтобы воля наша исполнилась с помощью Божьей. В русских народных сказках. По щучьему велению, но по моему хотению. Ступайте сани в лес сами. Мы хотим, чтобы по Божьему велению было в нашей жизни, но по моему хотению нам нужен тот Бог, который бы исполнял наши планы. Нам нужен тот Бог, который уравнивал бы перед нами дорогу, который давал бы нам то, что мы хотим и то, что нам нравится. Мария, наверное, тоже хотела бы, чтобы Бог исполнял ее планы. Но когда она встретилась непосредственно с Богом, с его посланником, она произносит великое свое исповедание. Она говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Она поняла, что это тот Бог, который не будет у нее на побегушках. Простите за выражение, но так. Люди хотят, чтобы Бог у них был на побегушках. Они используют Бога как запасное колесо. Когда в их жизни какая-нибудь авария произойдет, несчастье, они попросили Бога, они призвали Его имя, Бог вот помог им, а потом Бог не нужен. Рассказывал один православный священник такую притчу. Человек, блудник, где-то в Москве или где-то еще, где высокие есть здания, зашел к своей подруге, и неожиданно муж пришел этой подруге раньше времени, и он куда-то на балкон вылез, где-то там держался и не удержался. Вот как он был, как он выскочил из постели, так и летит. И высоко было лететь. Он успел помолиться, успел призвать Господа, говорит: «Господи, если ты меня спасешь, то все, я буду вот это и вот это, вот это делать». И куда-то падает в какую-то кучу мусора, картонных коробок и выживает. Вылазит оттуда, прикрыл свою ноготу какими-то картонными коробками и говорит: «Пока летишь, какая только дурь не придет в голову, а?» То есть он уже пожалел о том, что он сказал. Спасся, все, Бог не нужен уже. Понимаете, вот такой народ, народец. И в этой притче православной, потому что живут так многие люди, к сожалению, они хотят Бога использовать в своих целях. А когда Бог помогает, 9 из 10 не вернутся поблагодарить Господа. А где же 9? Бог им помог, они не вернулись даже поблагодарить. Но Мария, смотрите, что она произносит. Она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И в чем еще уникальность этой встречи, что во время этой встречи ангел открыл ей особую весть о родившемся Христе, о Мессии. Он дал, наверное, там 4, минимум, есть откровения. Ангел говорит: «Родишь сына», 31 стих, «и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик. Не ты будешь великая, не тебя будут прославлять, а он будет велик. Наречется сыном Всевышнего. Даст ему Господь престол Давида, отца его. Будет царствовать над домом Иакова, и царству его не будет конца». Смотрите, несколько очень важных ключевых откровений о приходе в мир Мессии. Кто он будет? Как его будут звать? От какого он рода? И что он будет делать? Какое его будущее? Это уникальное на самом деле откровение. И Спаситель он один, уникальный. Спасателей много, Спаситель один. Мария тоже не может быть спасителем для людей. Она сама, вот смотрите, 47 стих, мы дальше читаем, когда она приходит к Елизавете, то она говорит: «И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Мария называет сына своим спасителем, будущим своим спасителем. Смотрите, как это непросто родить человека. Вы знаете, в этом празднике, в этом событии много загадок, много тайн, которые мы еще никак не можем разрешить. В какой момент этот человек, Иисус, стал Богом? От момента зарождения, зачатия, от момента рождения или от момента крещения и схождения на Него Святого Духа? Люди об этом рассуждают и спорят. Какая была судьба Марии самой, непростая? Как родить ребенка, пеленать его, купать, и потом молиться ему, считать его своим спасителем? То, что многие матери сделали детей своими идолами, это да. Они молятся на своих детей, они поставили их на место Бога своего, это есть. Но вот как Марии принять сына, как своего Бога и Спасителя, это сложно. Марии предстояла непростая судьба. Ей предстояло, в какой-то даже момент был конфликт в семье Иисуса. Когда Иисус вышел наконец на служение, открытое после крещения в 30 лет, Мария и ее другие сыновья пришли взять его, ибо считали, они говорили, что он вышел из себя. Написано, что это он 30 лет жил с ними, делал табуретки, столы, что он там делал, был плотник. И вдруг он вышел, стал проповедовать, стал толпы людей собирать, и домой уже не приходит. И они пришли с другими членами своей семьи взять его. И Христос говорит: «Нет, вот теперь матери мои, братья мои, которые слушают слово мое». Это не простое избрание Марии. А каково было ей стоять у креста и видеть, как грешники убивают ее сына на ее глазах? Это очень сложно. Мы иногда переживаем за ребенка, который болеет, и думаем, некоторые матери говорят: «Я готова за тебя вот эту боль понести. Что ж ты такой маленький, не можешь даже мне сказать, что у тебя болит?» Вы знаете, Мария стояла, смотрела, они его убивали там на кресте, до креста и на кресте уходила его жизнь. каково это получить особое избрание? У Марии была особая миссия здесь на земле, и ее миссию никто не мог выполнить. В особом избрании есть всегда особая благодать, особые привилегии и особая ответственность, особые трудности. Бог избирал иногда людей, особых пророков. Он избирал иногда, например, Авраама избрал. Легкая была у него жизнь. Он патриарх. Крайне нелегкая жизнь у него была. Ходить по 20 лет между вот этими откровениями Божьими, ждать в старости сына обещанного и не получать это. Мы иногда не можем подождать, пока телефон откроет какое-то приложение, телефон зависает, мы его быстренько перезапускаем. Нервничают люди, когда компьютер зависает. А 20 лет ждать – это очень непросто. У Моисея было свое избрание у Давида, у апостола. У Павла была своя миссия. Мы все смотрим на этого величайшего проповедника и понимаем, что как ему было непросто. Опасности со всех сторон, и среди братьев, и среди всех остальных людей внешних, и от разбойников, и от римских властей, и от иудейских властей. Постоянные. Так у Марии была непростая судьба. Но она доверяла Господу, она доверила свою жизнь Господу, и Господь пришел в ее жизни. Почему мы видим, что Бог не ошибся в выборе матери, будущей матери для Мессии. Это вообще уникально. Как, вы знаете, вот эта тайна Боговоплощения, как в человека может воплотиться Бог? Это сложно. Как Бог может поместиться в великий, неизмеримый, неисследимый Господь в получеловеческую. Поэтому личность Иисуса Христа одновременно, Он был на 100% человеком и на 100% Богом. Это уникальная личность. Поэтому нам тоже, братья и сестры, с вами доверенное, как Марии, особое служение, каждому особое, которое никто не сможет, кроме нас, исполнить. Бог посылает нас именно в те места, а куда Он нас посылает, где мы живем, где мы работаем. Это наша миссия. У каждого из нас есть, как у Марии, своя особая миссия. И никто ее не может у нас отнять. Мы можем от нее отказаться. Мы можем не соответствовать этой миссии. Мы можем, как Мария, не сказать, да будет мне по слову твоему. Многие люди хотят стать на чужое место, занимать чужое место где-то. Но вы знаете, когда мы смотрим на это особое Божье избрание, может быть, в редкие какие-то моменты кто-то и хотел стать на место великого, но мы просто не знаем цену, которую он платит за это место, за это служение, какие трудности и ожидания, и переживания приходится ему переживать. Поэтому Мария не знала, как это будет. Она просто доверила себя Господу и сказала, да будет мне по слову твоему. Вот скажите, в вашем детстве, в молодости, если бы вы знали, что вам все придется в жизни пережить, как бы вы себя ощущали? Трудно. Поэтому не весело. Поэтому Бог закрывает от нас будущее. И когда мы доверяем Богу, то Бог нас ведет по жизни. Нам надо только следовать по жизни. Потому что у нас были такие радужные планы. У нас будущее было такое счастливое. Почему иногда матери, когда они стоят на свадьбе своих дочерей, и все радуются, маленькие девочки приходят, их поздравляют, а мама стоит и смотрит и плачет. Смотрит на свою дочку и плачет. Я не раз обращал внимание, я спрашиваю у этой уже мудрой, взрослой женщины, сестра, что ты плачешь? Да вот как-то плачу. Ты не рада за дочку? Рада. Но я плачу. Плачу, потому что я прожила свою жизнь. И я плачу. Поэтому Господь каждому из нас дал какое-то важное служение, важный труд. И Он доверяет нам это служение. Он доверяет нам особую какую-то миссию. У Бога все люди важны. У Бога есть особые направления, куда Он нас именно посылает. Особое служение в церкви, которое Он доверяет только нам. И Господь желает, чтобы мы были верны Ему, как Мария. Чтобы мы сказали, как Мария, Господи, я, может быть, все не понимаю, но я Тебе подчиняюсь. Я соглашаюсь ангелам Твоим и говорю, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И только когда ангел услышал от нее эти вести, эти слова, ответную реакцию, и отошел от нее ангел. Он дождался этой реакции. Мария приняла, Мария согласилась. Мария согласилась быть тем Божьим сосудом, через которое Господь мог бы благословение свое принести во весь Израиль и во все человечество. Мария приняла ту роль, ту миссию, то служение, которое Господь ей дал. Хотя остается тайна в этом празднике, тайна Боговоплощения, но тем не менее, братья и сестры, чему мы можем научиться в этом событии? Какие уроки мы можем для себя взять? Праздник, во-первых, праздник называется Благовещение. И мы можем научиться, во-первых, у Марии доверять Богу. Даже тогда, когда мы не понимаем. Даже когда это не входит в наши планы. Даже когда это может нам не понравиться, то, что Бог нам говорит и к чему Он нас подводит. Не нравится. Но важно, как Мария, доверять Господу. Важно знать свое призвание. Если вы не знаете, что Господь вам поручил, ищите, определяйтесь. Начинайте, всегда говорят братья, всегда начинайте с малого, с простого служения. Не становитесь никогда сразу на место какой-то великий. Господь учит нас, чтобы мы начинали с малого, как апостол Павел, собирать хворост. Надо научиться. Если мы не научимся собирать хворост, там, на берегу, когда его корабль, то мы не научимся проповедовать, мы не научимся исцелять людей, мы не научимся нести Божье Слово. Апостол Павел все мог делать. И Господь дал нам особую миссию, каждому из нас. Господь дал нам особую благодать для этого служения, которое Он нам определил. Он Марии дал именно столько силы, столько благодати, чтобы она смогла выполнить свое предназначение. Бог и нам, каждому дает столько силы по тому труду и служению, которое мы совершаем. И Господь помогает нам. И, конечно, праздник Благовещения, еще один урок в заключении. Нам сегодня надо нести благую весть. Раз праздник Благовещения, нам надо нести благую весть, что в мир пришел Мессия, в мир пришел Спаситель. Сегодня не ангел Гавриил приходит к людям с благой вестью. Сегодня Господь посылает нас с вами, детей своих, рабов своих, посылает в этот мир с благой вестью. И сегодня мир особенно нуждается в этой благой вести. Сегодня мир особенно нуждается в этой особой мудрости Божьей. Мир сегодня устал от плохих новостей. Сегодня люди включают новости, просматривают их, прослушивают новости, прочитывают новости. И каждый раз думаем, ну что еще может совершиться? Что ожидает нас после этих военных действий? Что-то худшее еще нас ожидает. И люди все переживают. Потому что пока события не разворачиваются в сторону завершения, за последнюю неделю меня несколько человек спросили, когда же все это закончится? Знаете, а я не знаю. Это не в нашей власти. Это не в нашем ведении. Бог дал нам наше ведение брать благую весть и идти к людям, которые, может быть, погибнут, может быть, умрут. И они должны получить благую весть. Вы знаете, иногда Господь разворачивает нас, чтобы мы говорили благую весть. Мы заняты иногда своими делами, а Бог повелевает нам идти благовествовать. Иногда Он нас разворачивает. Я вам тоже скажу, признаюсь, братья и сестры, вчера я был в одном месте, и я не хотел благовествовать. Ну, у меня не входило в планы. У меня было немножко времени, несколько минут, заехать в одну организацию, чтобы заказать Вале памятник. Каменный такой. Поговори. Я в одну зашел, они там ехал вот по этой трассе в сторону кладбища, у них там нету, они на меня смотрят, то, что я хочу, а у них нету. Во вторую, в третью заезжаю, понимаю, времени надо вернуться, еще собрание вечером будет, но времени край-край в обрез. Я прихожу, наконец нахожу ту организацию, с которой я созванивался, прихожу, начинаю с ними говорить, а женщина, которая принимает заказ, она смотрит на меня и говорит, а вы что, пастор? Вы пастор? Я ее первый раз вижу. Не знаю, откуда она знала. Может, она смотрела по телевидению какие-то новости. И я понимаю, что я быстро отсюда не уйду. Раз я пастор, я понимаю, что я уже должен что-то сказать и о церкви, должен что-то сказать о вечности, о бренности нашей жизни. И пришлось сесть. Она говорит, ну пройдемте. Я пришел, сел в этот вагончик, в этот офис. И начал, открыл там планшет, показывал церковь, показывал семью, говорил об этом, о том, пригласил ее в церковь, пошел в машину, принес календарик, поблаговествовал. И, оказывается, эта душа была готова. Она сказала, я сама со Львова, у нас такие церкви там везде стоят, и я душой проезжала, мама говорит мне, мама тоже со Львова, давай мы зайдем в эту церковь. Она говорит, мама, некогда, поехали. Нету мамы, маму похоронила, а вспоминаю. Я хочу, меня звали в разные церкви, я хочу сюда прийти. И я понимаю, что Господь ради нее и меня туда послал. Я понимаю, что нам надо нести людям благую весть. Они нуждаются в этом. Они погибнут без благой вести. Поэтому у нас есть миссия, у нас есть избрание, у нас есть посланничество. И Бог нам дает особую благодать. Поэтому Он и говорит, а ты открывай уста, а я их наполню. Пусть Господь нам поможет в этот праздник Благовещения помнить всегда о том, что Благовестие должно стать стилем. Это должно стать не стилем, а стать принципом, стать самой нашей жизнью, чтобы мы шли в это общество и несли благую весть. Аминь.